если был неправ. Но тогда туберкулез снова меня настиг. Я попал в Красноярский противотуберкулезный диспансер. Просто пришел на прием к врачу, тубологу. Мне сделали снимок. И увидели большой абсцесс справа в бедре. Это свидетельствовало о наступившем кризисе. Меня тут же положили в клинический отдел. Не думаю, что мать, узнав об этом, хранила спокойствие. Через день к моему окну в палатке она подошла с отцом, братом. На нее тяжко было смотреть. Разумеется, в такой ситуации ни она, ни я не думали о причинах конфликта. Даже не старались утолить естественную потребность примирения. Честно говоря, было не до того. Врач огорошил меня убийственным перспективным развитием кризиса, обещая отнюдь не самые лучшие варианты развития событий в моем организме. Я не ждал извинений, а мать не стремилась ублажить мое самолюбие. Она переживала все то, что рассказал ей главврач диспансера, женщина знающая и суровая. Наступившая юность была полна тревог, лишений, тяжких проблем со здоровьем. Как и у моей матери, наступило время долгого многолетнего кризиса, который периодически, но ненадолго, оставлял ее. Подрастал брат. С его жизни человек, который буквально врос в проблемы семьи, умножая их своим собственным. В январе 1960 года я уехал в Саратов, в Институт хирургии и травматологии. Мне обещали сделать здесь реконструктивную операцию на бедрах, чтобы избавить от периодических зревших абсцессов. Там я поступил в университет. Вернулся на лето в Красноярский дом, в котором уже жила семья Зинаида Никитична и Борис Александрович Юрганов. Моих родителей вместе с моим младшим братом Александром Юргановым и его семьей. Как бы там ни было, но всего через год, в 1962 году, закончив первый курс университета, поступление, в которое мою мать несказанно обрадовала, я, приехав на каникулы в Краснодар, снова столкнулся с ее характером, заставившим меня сильно измениться. Операция в Саратовском институте травматологии мне помогла. Однако дорогой ценой. Я утратил подвижность в правой тазобедренной зоне, куда напрямую был вставлен кусок бедренной кости, сросшийся с бедром. Я с трудом сидел, ходил, слегка подпрыгивая, отводя ногу вправо. Но главное было достигнуто, абсцессы больше не образовывались. И я чувствовал себя вполне прилично. Мать к моему приезду избавилась от своей депрессии, чувствуя свою нужду в уходе за детьми, младшего сына, немного расслабилась, отвлекшись от моих забот. Именно перемены в стиле поведения взрослеющего или повзрослевшего сына, то есть меня, стали свидетельством перемен в состоянии матери. Моя зависимость от родительской семьи закончилась. Осталась только связь. Но моральная зависимость остается надолго, если не навсегда. Я пережил год учебы в Саратове, тяжкий кризис разрыва с любимой девушкой, и теперь в 61-м году летом, в возрасте 22 лет, приехал отдохнуть и хотел выспаться, искупаться на Кубани, отъесться на домашних харчах, да так, чтобы вытеснить вкус бесконечных дежурных пирожков, которые мне были уже противны. Но буквально перед самым отъездом в Краснодар на студенческой вечеринке я познакомился с девушкой, выпускницей Саратовского пединститута. Свято место пусто не бывает. Ее звали Леной Козловской, ей было 22 года. Она окончила романо-германское отделение Саратовского пединститута с красным дипломом и собиралась осенью ехать в деревню по назначению, преподавать в деревенской школе русский язык, литературу и немецкий язык. Мне тоже было 22 года. Оставался я нецелованным юношей, по причинам, которые тесно были связаны с моим хромым телесным видом. Моя сильно качающаяся из стороны в сторону фигура никого из женского пола не привлекала. А поскольку в то время в Советском Союзе, как известно, секса не было, я так и остался ребенком с развившимся мужскими достоинствами. Я никогда не делал из этого факта проблем. Но моя достаточно развитая пубертатность сильно меня доставала. Делать было нечего. С этим приходилось как-то жить. Периодически вспоминается цыган в моем роду, как известно, довольно сексуальный этнос, которому определенно принадлежал и я по своим родовым корням. Нет, общения с девушками я не избегал, я особо не комплексовал. Однако, как могли протекать мои встречи с девушками, догадаться нетрудно. Так что на пике пубертатности я оставался мечтающим девственником, жаждавшим побыстрее расстаться с этим сомнительным достоинством. И вот однажды мой сокурсник сообщил мне, что в общежитии Саратского пединститута собираются выпускники, чтобы немного пообщаться, и предложил мне составить ему компанию. Делать было нечего. Я досрочно сдал в середине мая всю летнюю сессию и, прихватив бутылку вина, прибыл в общежитие пединститута. Компания была веселой. В основном девушки, студентки пединститута. Некоторые еще сдавали сессию или уже сдали, но были среди них и те, кто уже получил дипломы. Была симпатичная Елена Козловская, которая днями получила красный диплом выпускницы арман-германского отделения. Она тихо сидела в людской гуще, жуя печенье. Быстро со всеми перезнакомившись, я обратил на себя внимание сильной хромотой. И невольно разговор зашел о моем пребывании в Пресноковском санатории. В компании оказалась девушка по имени Галина, родная сестра, которая по имени Оля, в этом санатории лечилась. Галя была из Армавира и собиралась ехать домой на каникулы уже через неделю или две. Она стала вспоминать рассказы своей сестре о мальчике в санатории, который был в нее влюблен и делают всяческие глупости, чтобы обратить на себя внимание. Всех сильно позабавил тот факт, что, слушая этот рассказ, я почти сразу же признался, что тем мальчиком был я. Хохот стоял такой, что мне ничего не оставалось, как порадоваться моей популярности в этой малой группе. Я подсел к молчаливой девушке, назвал себя, так мы с ней познакомились. Пока рассказывали анекдоты, жаловались на усталость, смеялись над простодушными шутками, мы с Леной разговорились. Мне показалось, что эта девушка умная, и с ней есть о чем поговорить. А Елене Козловской мне предстоит еще пооткровенничать, потому что я женился на ней и прожил 8 лет. Она мать моего старшего сына Ильи Юрганова. Тогда на вечеринке мне в голову не приходило ничего подобного. В конце концов, мы вышли на улицу и решили пройтись. Она собиралась домой, в город Энгельс, который Волга разделяла от Саратов, по улицам которого мы вечером прогуливались. Наконец, в нашем общении все стало как-то складываться, и я решил проводить ее до Энгельса, отложив на день-два свой отъезд в Краснодар. Тогда же мы легко договорились, что если я не успею на речной трамвайчик назад в Саратов, то переночую в доме у своей новой знакомой. На третий день после этого знакомства я оказался уже у себя дома в Краснодаре. Честно говоря, впечатления встречи с домашними напрочь вытеснили Елену и все недавние следы от этого знакомства. Каково же было мое изумление, когда я получил от Лены письмо. Я долго вертел его в руках, гадая, читать или выбросить. Распечатал. Лена писала мне, что очень часто вспоминает о нашем разговоре, скучает и вообще хотел бы встретиться со мной. Повторю, она не произвела на меня особого впечатления. Как я представлял себе, ее отдаленный облик выглядел весьма зрелой женщине. И, учитывая мою озабоченность этим, меня и заинтересовало. Но уехав, отвлекшись, я напрочь о ней не забыл. Отнюдь не только этот акцент я бы рискнул выделить, вспомнив ее облик в момент, когда читал ее письмо. Она производила впечатление эрудированной, чуть амбициозной, но доброжелательной девушке, у которой никогда не было ничего, кроме учебы и книг. Она хорошо говорила на немецком, увлекалась поэзией Серебряного века, много цитировала, с любопытством слушала мои комментарии, умело спорила, доказывала свои позиции. Я попал в ситуацию, когда мои желания следовало согласовать с матерью. Во-первых, она была хозяйкой дома. Во-вторых, я хоть и был готов к факту, что настолько созрел, что желание иметь женщину было для меня вполне естественным. Но в условиях пребывания в родительском доме об этом не могло быть и речи. Откровенности, особенно в сексуальных темах, между мной и моей матерью никогда не было. Мы были с ней из двух разных миров, хотя принципиально нас ничего не разделяло. Я был ее сыном, который достался ей с огромными трудами. Она была моей матерью, которую я по-своему любил, но никогда не считал, да и просто не надеялся, что она, как взрослый человек, может быть источником доброго совета, умной рекомендации или предостережения, касавшихся проблем секса у меня, зреющего мужчины, с огромными проблемами со здоровьем, достойными гуманного отношения матери. Примерно то же самое было и с отцом. Я догадывался, что у него были некие трения с матерью на этот счет, но меня это не занимало, а его не слишком привлекало. Как я буду выходить из положения моих отношений с женщинами? Да, я очень быстро взрослел, набирался опыта, читал множество книг, которые мать никогда не читала, что, впрочем, у меня не вызывало удивления. Она обладала ограниченным умом, пропитанным обыденным практицизмом, была прямолинейна в оценках и, главное, обладала совершенно категорической честностью, готовая свою правду утверждать, несмотря ни на что и невзирая на лица. Снова и снова я перечитывал письмо Лены, постепенно склоняясь к мысли, что если девушка хочет приехать к парню, значит, в этом наверняка есть прежде всего сексуальный мотив. Но эта мысль меня сильно смущала, потому что в ее облике, голосе, образованности не было даже намека на такой повод. Я мучился. В моем представлении мотив предстоящей сексуальной близости, к которой я, разумеется, более всего был склонен, все более и более побеждал. У меня не было никаких оснований романтизировать ее отношение ко мне. Моя хромота производила весьма неэстетическое впечатление, и, пройдя первую свою неудачную влюбленность год назад, я имел все основания именно так истолковывать отказ от общения со мной предшествующей девушке. Что же делать? Советчиков в доме не было. Отец наверняка позаимствовал от матери философию сексуальности, а в ней ничего не было такого, что я мог бы, на что бы я мог опереться, решает свою проблему. Иначе говоря, рассчитывать на беспристрастное осуждение моего отца у меня не было никаких оснований. Я решил рискнуть и пошел к матери. В разговоре с ней я рассказал, как познакомился с Линой Козловской, скрыв от нее подробности нашей первой встречи. В тот вечер, когда я остался у нее переночевать, я расположился в крохотном садике у дома. Более чем старого и еще более чем маленького. Как мне рассказала Лена, после эвакуации из Гоби летом в 41-м году они попали в Саратовскую область, в район бывшей Немецкой республики. Здесь уже никого не было, власти, исполняя приказ Сталина, 24 часа эвакуировали в Казахстан жителей довольно большого поселения немцев, поселившихся здесь еще во времена Екатерины II. После начала войны фронт стремительно двигался на восток, и все немцы по Волжье указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года были обвинены в недонесении на тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов Германии и насильственно выселены Казахской ССР, Алтай и Сибирь. Мать и дочь эвакуированы из Белоруссии, были близкими погибшего в первые же часы войны солдата Василия Козловского, мужа Анны Наумовны и отца ее дочки Лены. Их поселили в домике, оставшемся от депортированных судей немцев. Там они жили всю войну до той поры, пока я не услышал робкое приглашение Лены, приведя ее к порогу дома. «Ты можешь у нас переночевать, если хочешь. Мама не против». Мы долго с Леной разговаривали. Ужасно устав, я не ведом почему, не знаю, попытался поцеловать Лену. То было, наверное, движение инстинкта. Как говорится, что случилось, то случилось. Лена расплакалась, убежала домой. В общем, возник миг дворянского романа, оставивший в моей душе тяжкое впечатление. Наутро я собирался уехать и забыть обо всем случившемся. Тем более, повторю еще раз, Лена не произвела на меня никакого впечатления. Однако утром она была весела, хотя ее мать красивая, породистым лицом еврейка, а она умно была мрачна. Рассказывать моей матери эти подробности я не стал, по той причине, что не верил, что она способна была бы понять подоплеку этого странного знакомства. Тогда я и сам не очень-то эту подоплеку мог хоть как-то обозначить. Опыт и практика молодости моей матери разделяли 30 лет от момента отсутствия моего отца и тем более моей несуществующей практики. Пришлось в разговоре с матерью мне довольствоваться тем, что было написано в письме Лены, опустив строчки, сообщавшей о том, что она обо мне очень скучает. Наш разговор ничего не дал. Мать нерешительно произнесла, что надо бы посоветоваться с отцом, и ушла в его комнату. Прошел день. На утро за завтраком мать сказала, что она не против, чтобы Лена приехала. Отец осторожно добавил, чтобы я вел себя с девушкой прилично. Он хотел что-то добавить еще. Я извинился и поспешно пошел на почту, чтобы дать телеграмму. «Приезжай, жду! Олег!» Лена приехала через неделю. Но все дни ее пребывания в Краснодаре я непрерывно думал, зачем я это сделал. В каждой семье откровенность с родителями полувозрелых детей – проблема. Не буду сейчас философствовать на сей счет, скажу только, что я был лишен возможности поделиться с матерью своими соображениями о любви, сексе, тяжкой тоске, зревшей в моей душе, спрятанной в искалеченном болезни теле. Что я мог услышать? К тому же у матери была советская закалка, сформированная на основе бело-черной нравственности. Все впечатления о сексе формировались у меня с наступлением пубертатного возраста, исключительно на фоне страхов, которые преследовали мать. Я чувствовал это ее состояние по непрерывной опаске забеременеть. Поскольку кровать родителей находилась в комнате, где спал я, уже пробуждавшийся пубертат, я мог слышать напряженный шепот родителей в минуты секса. Потом мать вскакивала, бежала в коридор и быстро делала спринцевание, чтобы избежать беременности. О презервативах и речи быть не могло. Их просто не было. Несчастные советские женщины пытались доморощенным способом оградить себя от нежелательной беременности. Они пережили период запрещения советской власти абортов и времена, когда тоже власти аборты разрешались. Неважно, что и другое выглядело унизительно. Но времена, когда презервативы в СССР оставались с острейшим дефицитом, были всегда. Поэтому нетрудно догадаться, что являл собой легальный секс, не говоря уже о нелегальном. Да, грубость в мой характер пришла с пубертатностью. Правда, я старательно ее избегал и прятал, хотя в кругу приятелей буквально изгалялись над представительницами противоположного пола. В этот раз, ожидая Лену, которую я знал в общей сложности не более суток, поддавшись искушению, мне показалось, что именно половая потребность стала для нее тем же, что и для меня. Именно это и заставило ее написать мне письмо, желанием встретиться. Мне вовсе не казалось, что она влюбилась в меня с первого взгляда. Слов любви от нее я не слышал. Сам был к ней скорее равнодушен, чем увлечен. Но с каждым днем все больше привыкал к мысли: пусть приезжает. И тут же предавался фантазиям, которые моя мать наверняка бы назвала грязными. Лена сообщила мне в ответ на телеграмме номер поезда и вагона. На завтра я поехал на вокзал. Я ходил туда с палочкой, потому что в правом бедре стоял жесткий анкилоз. В правом бедре моя нога не сгибалась. Я делал правый шаг, почти незаметно подпрыгивая. Ожидая подходивший к платформе поезд, я почувствовал, что теряю нормальное настроение. А встретив Лену, полностью потерял готовность сыграть приветливого и гостеприимного парня. Мне показалось, что делаю я что-то непонятное для себя, и что эта девушка глубоко мне безразлична. Хорошо бы отправить ее назад, не дав возможности войти в мой дом. Между тем мы сидели в троллейбусе, потом на трамвае, и, наконец, оказались у меня дома. Я познакомил Лену с моими родителями, младшим братом, которому исполнилось лет 13. Пристально вглядываясь в Лену, мать словно пыталась выведать некие тайны, с которыми она приехала. Мы сели обедать, потому что было уже половина 12 или 12 дня. Лена держалась спокойно, хотя было видно, что она сильно волнуется. Могу сказать определенно, по лицу матери я догадался, что она не одобряет приезд девушки, но свои чувства старательно маскирует под доброжелательность. Я же решил действовать, как считал нужным, и пошел искать червей для рыбалки. Самым уместным мне показалось пойти с Леной на ночную рыбалку и там, под покровом ночи, решить все свои задачи. Сама она согласилась, и пока я копал червей, сидела на берегу Кубани и читала книги. Получилась незадача. Копая червей, я слегка порезал пятку, и туда попала инфекция. Через час или два у меня поднялась температура, и я слег. Мать очень испугалась. Позвала отца. В нашем доме отец был лекарем, и он, быстро обработав рану, приложил какой-то листик и перевязал. Ну, а какой рыбалке речи быть не могло. Мать оставила нас с Леной в комнате. Отец успел мне шепнуть: «Олег, держи себя в руках». Через минут 10 я потерял сознание. Лена позвала моих родителей, ее испуг передался им, и они решили вызвать скорую помощь. Приехавший врач сделал мне укол, я тихо заснул под мерный голос Лены, читавшей мне какую-то толстую книгу. Я проснулся и попросил ее выйти из комнаты, чтобы дать мне спокойно полежать. Она была мне невыносима, даже противна. Я хотел подумать над всем происходящим. Мать ко мне не заходила. Узнав от Лены, что я попросил ее выйти из комнаты, сказала: «Значит, он так хочет, что уж тут удивительного». Они с Леной почти не разговаривали. И та, не выдержав одиночества, проскользнула ко мне в комнату, когда я снова заснул. По-видимому, она очень долго сидела у моей кровати, стараясь не шевелиться, и когда я проснулся, то увидел ее смущенное лицо. На завтра я стал поправляться, но был еще слаб. Лена спала в соседней большой комнате на раскладушке. Не знаю, кто распорядился местом ее ночного отдыха. Скорее всего, моя мать. Она же первой заметила, что у Лены одышка. Однако свое открытие она держала при себе. Еще через день мать была уже убеждена, что приехавшая девушка – больной человек, но снова умолчала о своих подозрениях. Как выздоровевший молодой человек, я обнял Лену и стал ее целовать в своей комнате. Она слабо сопротивлялась. Когда я попытался ее раздеть, она неожиданно произнесла: «Перестань, только после свадьбы». Это она повторила и ночью, когда незаметно проникла в мою комнату и снова попала в мои объятия. Я оторопел и грубо спросил. После какой свадьбы? Нашей, неуверенно ответила Лена. Мать приготовила для нас завтрак, пригласила к столу. Она ничего не говорила. И вообще наш разговор шел о пустяках. Потом мы пошли на реку, долго там купались. В полдень мы с Леной решили прогуляться в ближней роще. Когда мать провожала нас, она смотрела на меня строгими глазами. Скорее всего, о чем-то предостерегала. Но, может быть, мне это все показалось. Гуляя по роще, Лена неожиданно остановилась, подошла к дереву и сказала... Знаешь, ты должен знать, прежде чем что-то решать. У меня никогда не будет детей. Почему вырвалось у меня? Потому что у меня больное сердце. Сердце? Спросил я удивленно. А что случилось? Она рассказала мне, что когда-то в раннем отрочестве заболела ангиной. Получила осложнение на сердце. В конечном счете у нее возник компенсированный порок, который в любое время может обратиться в декомпенсированную форму. Она жалобно улыбнулась, глядя на меня. Домой я вернулся с искренним чувством, что мне очень-очень жаль эту девушку. Я сам провел половину своей жизни в режиме жалостливого восприятия себя людьми, которые созерцали мое положение, сочувствуя мне. Я прошел через адские боли, полную беспомощность, страх одиночества. Теперь, после признания этой девушки, которую я так жаждал, я ее жалел безгранично и был готов сделать для нее все, что угодно. Мои сексуальные чувства обратились в тонкие душевные переживания, в которых преобладали довольно только эмоции сочувствия и нежности. Я чувствовал себя сильным, даже мощным мужчиной, готовым помочь этой девушке пережить ее страдания. Вернувшись, мы нежно целовались. Я читал Лене какие-то стихи, пока не наступил вечер. Мать пригласила нас поужинать. Мы снова весело болтали о пустяках. Наконец, мать попросила меня пройти в ее комнату, чтобы поговорить. Отец сидел тут же, но весь разговор молчал. «Я хочу спросить тебя, что ты собираешься делать?» Глаза матери были очень строгими и даже отчужденными. Не ожидая моего ответа, она тоже сообщила мне. Ты хоть знаешь, что Лена больна? Конечно, я уже знал об этом. Однако утверждение матери прозвучало в этот момент слишком некстати. Чересчур категорично, даже излишне жестко. Казалось, она упрекает меня в том, что совершенно очевидно. И главное, ни в коем случае не заслуживает легкомысленности. Уж что-что, но в этот миг меня трудно было заподозрить легкомыслие. Именно в этот момент разговора с матерью я был полон благородных переживаний и глубокого сочувствия Лене. Но настроение матери было тревожным и непреклонным. Она не хотела, чтобы я связывал свои планы с этой девушкой. По ее мнению, такой же больной, как и я сам. Таким же беспомощным, как и я. Не думаю, что эти мысли заслуживали моего пренебрежения. Мать, как никто другой, понимала, что супружество с такими акцентами здоровья, какие были у нас с Леной, приведет к неизбежному краху обоих. Что на меня тогда нашло, не знаю. Но разговора не получилось. Я упрекал мать в бесчеловечности, а она меня в дурости. Я напомнил ей, что так не познал чувство любви и уважения к себе с ее стороны, а она, борясь с рыданиями, стала клясться, что отдала бы меня. Возник у нее в том нужда свою руку. Это был разговор двух друзей-воинов, старшего и младшего по возрасту и опыту, а не мать и сына. Наконец я встал и сказал, что сам буду решать, что хорошо в моих действиях, а что плохо. Не кстати вспомнил случай, когда я ушел из дома в ответ на подозрение матери в моей денежной нечистоплотности. Это придало решительности моим действиям, но полностью обезоружила мать. Я собрал чемодан, Лена сидела в моей комнате, уже собрав свой, вышли из дома, пошли к трамваю. У меня были деньги, и через 2 часа мы уже ехали в поезде в Саратов. «Что случилось?» – спрашиваю я себя сейчас, когда прошло уже почти 50 с лишним лет с того случая. Мать не в силах была понять мои противоречивые юношеские переживания, связанные с пубертатностью как феноменом, тесно связанные с моим уродливым и крайне беспомощным ликом. Пройдя путь от рождения в бакинских трущобах, умирая от дистонии, встретив расцвет деревни Туровка, обретя зрелость после возвращения в Баку и встретив мужчину, который был настроен решительно, бескомпромиссно, смело ее завоевав, прожив с ним всю жизнь в союзе, защищая этот союз всеми имеющимися у нее средствами, мать была абсолютно не готова понять, что происходит со мной в мои 22 года. Она оставалась приверженцем защиты моей жизни, даже неким обладателем прав на эту жизнь, убежденная в своей готовности принимать решения вместо меня, опираясь на очевидность своих аргументов. Некоторое время между нами возникло довольно долгое обоюдное молчание, невольно подстигавшее мои чувства к Лене. Я женился, поселился в ее квартире в городе Энгельсе, потом взял академический отпуск и поехал с ней в деревню, куда ее направили работать. К исходу 1-го года брака решили мы приехать в Краснодар в гости. Моя мать, устав от моего молчания, отнеслась к этому одобрительно. Приехали. С нами была мать Лены, Анна Умна. Дальнейшее развитие событий станет понятнее, если я скажу, что моя теща была противницей нашего с Леной брака. Учительница русского языка и литературы, уроженка Гомеля, жена солдата Красной армии, родившегося в белорусской деревне, Василия Козловского, призванного в армию с первых же дней войны и погибшего почти сразу же, она посвятила всю свою жизнь дочери. На момент ее замужества Анна Умна попыталась убедить меня не жениться на ее дочери. При этом главным ее аргументом было то, что я недостаточно образован, культурен и не соответствую возможностям ее дочери. Услышав этот разговор, Лена вмешалась. Довольно бесцеремонно она развенчала мотивы собственной матери и даже пристыдила ее. Мне ничего не оставалось, только добавить, все уже решено. Приехав через год в гости к моим родителям в Краснодар, Анна Умна, как ни странно, снова завела разговор с Надей Никитичной о низкой культуре Олега и высокой у Лены. На что она рассчитывала, я не знаю. После всего, что случилось, то есть после нашего с Леной брака, после теплой встречи за обедным столом, без упоминания о нашем с Леней бегстве из Краснодара год назад, этот затеянный анноумный разговор о коридоре культур и мере воспитанности и невоспитанности оказался темой чрезвычайно взрывоопасной. Ничтоже сумняшься, моя мать мгновенно поставила все на свои места. Не думаю, что для нее это было простым делом, ведь она присутствовала при возвращении сына в отчий дом после года молчаливого конфликта с ним. Но на вызов матери и невестки следовало ответить. «Ваша дочь первая написала письмо парню от желания приехать к нему. Потом приехала. И это после суток знакомства. Это вы называете хорошим воспитанием и высокой культурой?» Я сжался. Назревал скандал. Под испепеляющим взором моей матери Анна Наумовна, на которую Лена, онемев, смотрела с искренним изумлением, стала медленно краснеть. Привыкшая десятилетиями культивируемым покровительским тоном учителя в старших классах, она никак не ожидала такой реакции. Попыталась то ли извиниться, то ли перевести разговор на другую тему, но было уже поздно. В негодовании бросив на стол салфетку, мать вскочила, опрокинула стул и вышла из дома. Отец, смущенный взрывом жены, тоже встал и вышел вслед за ней. Нам с Леной и ее матерью пришло время собираться в Энгельс. Две матери, на которых с раннего детства их детей обрушились невероятные несчастья, оказались абсолютно не готовыми к восприятию сексуальной зрелости, то есть пубертатность, иначе говоря, неожиданно возникшей реальности, браку этих детей, то есть супружеству двух больных людей, по-разному воспринимавших ответственность, легшую на их плечи. Эта разность обнаружилась, когда я, прожив с Леной 8 лет, разошелся с ней, посвятив почти 2920 дней брака добыванию квартиры, переселению ее в Саратов и сохранением тещи ее квартиры в Энгельсе, которая стала для них обеих дачей. Лена прожила после развода со мной 11 лет, так и не успев убедить сына, родившегося в этом браке, получить достойное образование. Она вложила в душу нашего сына столько ненависти ко мне, что я до сих пор продолжаю созерцать эту ненависть в его поведении. Анна умно прожила с момента моего развода с Леной 24 года, продолжая утверждать в сознании внука, нашего с Леной сына, все те ценности, в кавычках, которые внушала ему его мать. После кончины обеих я добился для Ильи Иоганова и его детей вида на жительство в США. Они рядом, но груз прошлого никуда не исчез. Да, конечно, обе женщины, мать моя, мать Лены, были правы. Мне и Лене не следовало вступать в брак друг с другом. Но где же мне следовало черпать аргументы против? Моя инвалидность и болезнь Лены – так предостерегающий фактор моей матери, ссылка на некую мою культурную ограниченность, как позиция матери Лены, выглядит поразительно дико и нелепо. Нет, в нашем браке не было главного – любви. Была обоюдная пубертатность, половая зрелость, которая стучалась в стенки наших организмов, требуя выхода или некого воплощения в законные формы официального супружества, разрешавшего половую жизнь. Иначе говоря, жизненный опыт этих двух матерей, несомненно любящих своих детей, оказался абсолютно беспомощным. Природный фактор, оказавшийся неподотчетным родительским чувством, на которые эти женщины по-своему несчастные, вольно или невольно уповали. Когда уже состоялся развод, случилось так, что мои родители, путешествуя по Волге на пароходе, оказались в Саратове. Они знали адрес Лены в том новом доме на берегу Волги, который я получил и отдал Лене, уехав в Минск. Ни она сама, ни ее мать никогда не переписывались с моими родителями. Я писал редко, в основном все в порядке, все нормально. А они из вежливости передавали приветы, потому и сохранился обратный адрес. Появление в Саратове супружеской пары Юргановых было своеобразным сюрпризом. Сам я жил тогда в Минске, там с нуля строил свою вторую супружескую жизнь. Союз впечатлений моей матери и матери, оставленной мной жены, был абсолютным. В этот раз родительские чувства были едиными, потому что по двору бегал сын Илья. Объективные мотивы развода, прозвучавшие в суде, в разговоре не фигурировали. Оценивалась только одна сторона, которая моей матерью, со слов другой матери, была признана виновной в случившемся. В итоге сама жизнь поставила эксперимент, в котором любовь моей матери обратила свою противоположность, не в силах противостоять обидам другой матери. Моя мать добровольно передала честь и достоинство сына другой матери на поругание. Крайне трудно понять логику случившихся событий, растянувшихся на 8 лет. Логика эта развивалась, не будучи видимой одной стороне. Для другой эта логика была очевидной, но истолкована была разумом, лишенным уважения к истине. Переживания и чувства, которые овладели мной в мои 22 года, в связи с добровольным появлением в моей жизни первой женщины, переживания и чувства к женщине, ни разу не сказавшей мне слова любви, переживания и чувства, в которых моя мать так и не разобралась, а лишь противопоставляла им свой жизненный опыт, переживания и чувства, которые обратились в 8 лет служения супружеству, а не взаимному умножению любви. В конце концов, переживания и чувства завершились моим решительным отказом служить браку с женщиной, которая обратила меня в законно и пожизненно полученного раба, мои 30 лет, превращенного в евнуха ее физической беспомощностью. Два последующих моих брака мать воспринимала гораздо разумнее и осторожнее. О моем переезде в Минск я сообщил письмом. Ответа не получил. Брак с Татьяной Тузовой состоялся в марте 71 года, и вскоре родился сын, которого жена назвала моим именем. Разумеется, были посланы красные фотографии, написаны письма. В ответ пришли поздравления, а через год в дверь нашей квартиры в Минске постучали. Открыв дверь, я почти не удивился. На пороге стояла мать, сообщив, что приехала с сюрпризом. Таня очень тепло ее встретила, наш малыш матери понравился, и она провела у нас в доме что-то около недели. Теплота общения, нежность в отношении к внуку убеждали меня в том, что выводы сделаны, и мать благополучно воспринимает перемены в моей жизни. Жил я с женой в квартире ее родителей, которую они оставили дочери, получив новую. Однако мои отношения с родителями жены были крайне натянутыми. Мы почти не общались, мать, к сожалению, выслушала горестный рассказ невестки обо всем случившемся, и поскольку родители Татьяны игнорировали нас и в дом не приходили, мать с ними в свой первый приезд ко мне так и не встретилась. Она очень хотела встречи, но Таня отговорила, сославшись на неготовность своей матери нормально воспринимать близкого человека для Олега, то есть для меня, что могло привести к оскорблениям, нанесению моей матери совершенно незаслуженных обид. Услышав это, удивлению моей матери не было предела. Однако, узнав, что мать моей жены по национальности абхазка, она неожиданно успокоилась. По-видимому, вспомнив свой почти 10-летний конфликт с краснодарской соседкой адыгейкой, советская дружба народов принесла свои плоды в обыденную жизнь семьи и моей, и родительской. Таня была на 10 лет младше меня, и, глядя, какие у нас с ней отношения, Зинаида Никитична догадывалась, почему мать жены была переполнена ненавистью ко мне. В этот раз моя мать была гораздо мудрее, спокойнее, но тревоги за меня сопровождали ее вплоть до возвращения в Краснодар. Года через 3 она приехала в Минск уже с моим отцом. Привычным сюрпризом, войдя в мой дом, родители застали нас в стане сильно озабоченными. В доме не оказалось запаса продуктов. Мы просто поленились. Но я нашел выход из положения, приготовив завтрак из домашних остатков продовольствия, а бутылка столичная у нас стояла в холодильнике еще с Нового года. Так что приветствовали мы дорогих гостей по полной. В этот раз родители Тани уже были вхожи в наш дом. А двухлетний Игорь периодически прикасался ухом к Таниному животу, в котором созревал Ярослав. Мать приехала, озабоченная судьбой первого брака. Брака младшего сына Саши, моего брата, и заметно нервничала. Рассказывала о внучке, у которой был недуг левого глаза. Я видел, что мать очень хочет встретиться с моей тещей. Наверняка она помнила свой прошлый приезд и теперь стремилась поговорить. По-моему, моя мать ощущала свою предназначенность разрулить ситуацию в моей семье, полагая, что это сильно облегчит мне жизнь. Узнав, что в Минск приехали мои родители, мать и отец Тани перестали к нам приходить. Но мой отец, убежденный в том, что два ветерана войны всегда найдут общий язык, настроился пойти в гости к родителям Тани вместе с женой. В этот свой приезд, как мне кажется, мать была полна холодного спокойствия и мудрости. Хотя нелепую историю с Леной она вряд ли забыла. Ко всему, она видела, что я сильно изменился. И встреча с родителями Тани готовилась тщательно, даже испекла пирог. Увы, встреча не дала никаких результатов. Мои родители пришли хмурые и подавленные.
«Ну и подонок этот Тузов!» – брезгливо сплюнул, – сказал отец.
«Я никогда не думала, что можно так ненавидеть человека!» – горестно произнесла мать. Через минуту добавила. «Ну как мой Олег может не понравиться?» Это она сказала Тане, которая отреагировала ответной мудростью, но не по возрасту, выраженной в ее фразе. Эти люди лишены способности быть благодарными и любящими, сказала она. Мать ответа не поняла. Однажды, воспользовавшись тем, что в доме мы были одни, попросила меня объяснить. Пришлось рассказать, как мы познакомились, какая у Тани была предыстория встречи со мной, сколько сил мне пришлось приложить, чтобы эту юную девушку отвратить от массы бед, которым она приложилась в юности. Письма, которые Таня писала в Краснодар моей матери, пример нежного соучастия в жизни пожилой женщины, которая откровенно писала невестке о тех тревогах, которые ей докучали. Я приезжал в Краснодар с детьми летом почти каждый год. Туда же Лена отпускала Илью. Мать радостно встречала внуков, но, поглядывая со стороны, какими они растут, нет, обнаружила недовольство, а когда я наводил порядок в их поведении, мать не выдерживала, уходила из дома. Я не обращал на это внимания, на ее вмешательство в мои отношения с детьми меня не радовали. Это был момент, когда компромисс приходилось искать, но не находя его, я часто просто избегал объяснений с матерью. Было это непросто. Мать считала себя квалифицированной советчицей. И мне снова и снова приходилось выслушивать ее рекомендации. Ничего не поделаешь. Каждая мать считает неисчерпаемым свой кладезь опыта, из которого она может набирать советы в неограниченном количестве, будучи уверенной, что судьбе детей не хватает для счастья живой воды ее прожитых дней. Смертью Татьяны мать была потрясена. Но в этом горестном факте главным казалось то, что я остался один с тремя детьми. Через полгода умерла Лена. Старший сын Илья, оставшийся в Саратове с Анной Умной, был воспринят матерью как отрезанный ломоть. Поддавшись обыденной житейской мудрости, которая во многом сложилась на фоне общения с детьми и женами моего брата, она написала мне: «Илья теперь будет делать все, что захочет, и тебе надо о нем позабыть. То, что мне надо или не надо, я знал не хуже моей матери. Ясно было одно. Она понимала ограниченность моих возможностей и желала мне добра, в котором главной ценностью была забота о моем здоровье. После смерти Тани я и в самом деле сильно сдал. Мать Тани уехала на родину в Гудаут и решила похоронить дочь на клановом кладбище в Абхазии, которое располагалось на заднем дворе родового дома, и взять с собой наших с Таней детей. Ярославу было 5, Игорю 9, Олегу 11. Тогда моя мать писала мне письмо, в котором предупреждала, что мать Татьяны, которая к тому времени развелась со своим мужем, детей мне не возвратит. Туман моего разума, загустевший от горя, прояснился, и я поделился ее прозорливостью. И все же мне повезло. Я встретил Зину, и мы поженились. Моя третья жена была младше меня на 11 лет. и двое моих стане детей, которых мне удалось вывести из Абхазии, ее не испугали. Мать писала: «Эта женщина – истинное твое счастье, но сумеешь ли ты выдержать ее желание иметь детей в браке с тобой?» Мне был 41 год, и жена уже была беременна Боре, когда я получил это письмо. А через год родился второй, Дима. Мать молчала. Я понял, что она переживает и умножение семейства, и разрыв отношений с моим старшим сыновьями, Ильей и Олегом. Чернобыльская трагедия на Украине заставила меня приехать к матери с детьми с Зиной на все лето в Краснодар. Тогда они и познакомились. Это было самое счастливое время моей сыновней истории. Мы нежно любили друг друга, дети кружились вокруг бабушки, моя жена Зина наслаждалась гармонией наших отношений. Письмо о том, что мать в больнице, я получил от отца, который просил приехать, если такая возможность у меня представится. Когда тебя просят приехать, значит, человек, о ком идет речь, плох. Недолго думая, я отпросился с работы на неделю и приехал в Краснодар. Мать, увидев меня в больнице, очень обрадовалась. Она выглядела плохо, но была аккуратно причёсана и одета. Это был момент красноречивого взаимного молчания, в котором звучат слова, составлявшие текст общения, повторяющегося долгие десятилетия взаимных отношений, событий, свидетелем которых мы были оба. Потом мать легла в постель и сказала, что хочет домой. Я не стал накачивать ее оптимизмом. То, что дни ее сочтены, было очевидно. Оформил все бумаги, я заказал такси и привез ее домой. Она лежала в кровати, которую обычно занимал я, когда жил в этом доме. Брат и отец уже, наверное, сильно устали от болевшей матери и попросили меня побыть с ней. Почти двое суток она медленно угасала. Отец позвонил живым родственникам со стороны дяди Сережи, который давно умер. Одна из жен его сыновей откликнулась. Очень кстати, потому что я уже стал выдыхаться. После двух бессонных ночей мне требовался отдых. Мать лежала все в той же комнате и тихо постановала. Всю ночь она стонала, что-то у нее болело, но она не говорила, отмахиваясь от вопросов. К утру она успокоилась и неподвижно лежала, глядя в потолок. По мерному движению груди было видно, она еще жива. Я забеспокоился, попросил вызвать скорую. Я понимал, что вся суета бессмысленна, и надо просто дать человеку уйти самому, и спокойно. Но дело сделано, приехал молодой доктор, измерил ей давление, молча показал мне, стрелка манометра медленно опускалась в самый низ. Через минуту мать закрыла глаза и навсегда ушла в мир иной. Мы хоронили мать в тот же день. Отвезли ее на кладбище, и мне несказанно повезло. В 89-м году был еще годом, когда советская власть, треща по всем швам, свои атеистические традиции и привычки сохраняла, но на кладбище можно было найти старушек, которые были готовы спеть матери прощальную молитву. Такую старушку, очень милую и маленькую, Господь подолил дать и нам. Отец хмурился, брат молча смотрел на меня. Я сунув денег худенькой старушке, суетившейся в могиле уже похороненной матери, попросил ее помолиться за упокой рабы Божьей Зины. Она опустилась на колени, прямо на свежий холм, и тонким нежным голосом, непрерывно крестясь, произнесла: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, Ты сир, хранитель и скорбящих, прибежище и плачущих утешитель, прибегая к Тебе, а сир из теня, и плача молюсь о Тебе, услыши моления мои, и не отврати лица Твоего, воздыхание сердца моего, от слез очей моих. Молюсь о Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мое разлучение с Зиной, женой мужа и я, матерью детей и я, душу же и я, отошедшую к Тебе с истинной верой в Тя, и твердую надежду на твое человеколюбие и милость прими в Царствие Твое Небесное. Аминь. Я слышал нежный голосок старушки, которая, старательно выговаривая слова молитвы, отпевая лунную мать, пробуждая в моей душе череду лет, в которых проносились годы и события, свидетелем которых были мы оба, она и я, ее сын. Меня страшно укачивали слова и голос старушки, успокаивающие мою растревоженную душу, которая постепенно обретала гармонию, тесно увязанную с упокоением лежавшей в могиле женщины, бывшей мне многострадальной матери. Я плакал, незаметно сбрасывая со щек строчки слез, в которых был горький привкус утраты матери и радость обретения прижизненной памяти о ней, которая глубоко пропитала мой разум и совесть.